მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зеркало. Российское кино в Америке. Пилюля. Философия противозачаточных средств. Беседа с Борисом Парамоновым. Фильм про эмигрантских детей в США. Гость «Американского часа» – режиссер и продюсер Анна Мигдал. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем об отражении России в западной медии. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашей ежеквартальной программы «Зеркало» с письма от одного читателя. Оно мне показалось годным для эпиграфа, что ли, нашей программы. Начну я с конца, с адреса. Подпись такая: «С уважением, Александр, с приветом из Сибири, недалеко от деревни Чантырья, что недалеко от города Урая, а именно всей СМО-разведочной партии из жилого мобильного вагона». Я не знаю, как вам, мне, честно говоря, приятно думать, что где-то далеко в Сибири в каком-то мобильном вагоне слушают наши беседы.
Письмо По-моему, такое. Это экзотика невероятная.
По-моему, тоже. Этим хорошо радио. Письмо такое. Александр, здравствуйте. Если бы только ваша программа выходила чаще, а то смотрю я заголовки, и там все одна Украина до Навальной. Как приятно слушать ваш час поверх барьеров, просто о жизни. С уважением, Александр. Спасибо, тезка, и, конечно, нам приятно это слышать, но я не могу согласиться с вами, потому что политика – это тоже жизнь. Иногда, как сейчас, она бывает ужасной. Ведь как отличить убийство Бориса Немцова от политики? И как без нее обойтись, когда кажется, что на улицах российских городов явились призраки штурмовиков из преднацистской Германии? Конечно, в наших передачах мы рассказываем в основном о культуре, но это не значит, что мы не говорим о политике. Вопрос в том, как говорить о политике. И самая политическая из наших программ «Зеркало» тоже посвящена политике, но под определенным углом – углом культуры. Знаете, я долго думал о том, что происходит сегодня в этой сфере, и вспомнил рейгановские времена. Сейчас мы все время вспоминаем «Холодную войну». Вполне понятным причинам. Тогда была такая формула популярная. Советский Союз – это верхняя вольта с ракетами. Но есть одна принципиальная разница между верхней вольтой и Советским Союзом, и нынешней Россией. Дело в том, что Россия давно перестала быть той сверхдержавой, которая она была во времена Холодной войны. Россия – это держава региональная, которая мучается, пытаясь найти себе место на карте мира. Но Россия – сверхдержава в другом плане. Россия – сверхдержава в области культуры. И с этим ничего сделать нельзя. Я недавно открыл обзор читателей. Это простые читатели, не критики. И там было написано «Самые главные романы мира». На первом месте идет Диккенс. Ну, это англоязычный сайт, поэтому вполне понятно. А на втором месте – Толстой. А на третьем – Достоевский. Ну, где-то там еще Чехов тоже, хотя он романы не писал.
Булгакова, между прочим, очень ценят и любят. В Америке очень многие мои американские друзья читали «Мастера и Маргариту». Это я могу засвидетельствовать. И, конечно же, «Доктор Живаго».
Три перевода «Мастера и Маргариты» существуют на английский язык. Но дело даже не в том, не в отдельных фамилиях. Дело в массированном присутствии русской культуры, мировой культуре. Это не верхняя вольта с ракетами. Это, если угодно, верхняя вольта с Толстым. А это уже совсем другая история. И мне кажется, что именно в этом надо искать ключ к сегодняшней ситуации. Потому что как бы ни было чудовищное положение в России, как бы тяжелые ни были отношения между Америкой и Россией, но никуда не денется этот культурный багаж. По этому поводу есть, конечно, довольно мрачное замечание, которое недавно было высказано о том, что нынешняя Россия имеет отношение к классической России, к России Толстого, Пушкина, такое же, как нынешняя Греция имеет отношение к Греции Софокла и Сократа. Как вам нравится такой аргумент?
Ну, оно по многим соображениям просто не неадекватная и просто ненаучная, потому что в случае с Грецией мы имеем просто два разных языка для начала. У старой России, с сегодняшней России, конечно же, культура, отрицать эту преемственность невозможно.
Я совершенно с вами согласен, потому что во все времена, в самые страшные времена сталинского террора, в школе читали то же, что читали и в 1915 году, и в 2015 году читают, и в 1945 году, и когда угодно читали Пушкина, читали Лермонтова. Еще тут важно то, что когда так свысока говорится о современной Греции, которая не имеет ничего общего с Древней Грецией, то когда забывают, что в 20 веке в Греции был величайший подъем поэзии. По крайней мере, 5 великих греческих поэтов жило в 20 веке. И, конечно, один из лучших поэтов всех времен и народов, который оказал гигантское влияние на всю литературу 20 века, Кавафис. Я не уверен, что греки, если бы не услышали вот такое уничижительное слово, им бы это понравилось. Кроме всего прочего, да, пусть даже так. Но обратите внимание, что для Греции всегда есть отдельное место в мировой культуре, потому что их любят за то, что у них было, за Олимпийские игры, за Гомера, за Платона, понимаете? И нынешние греки, они живут этой славой, так же, как и живет своей славой культурной нынешняя Россия, что бы ни было, потому что это Россия не Путина, а Пушкина, это совершенно разные вещи. И даже если это не Пушкин, потому что в Америке, скажем, Пушкина все равно не знают, то это...
Ну, Чайковский тогда.
Именно, я как раз хотел сказать, потому что музыка, которая еще больше, чем литература, как-то нам не обидно, хотя вам вряд ли, она настолько связана с мировой культурой, настолько вошла в плоть и в кровь этого.
И должен я вам сказать, что за годы моей американской жизни я знаю, что где-то, опять-таки, до Второй мировой войны в той же Англии там были общества имени Глазунова. Или в Чикаго играли все симфонии Мисковского. Такого нету. Но, с другой стороны, на моих глазах приобрел неслыханный авторитет Чайковский. Когда я приехал сюда, о нем здесь было модно говорить вот в таких эстетских, снобистских кругах с высокомерием. А Рахманинова вообще всерьез не принимали. Ведь Рахманинова не включали даже в истории музыки 20 века. А сейчас и Чайковский, и Рахманинов. О них уже никто не может осмелиться говорить в уничижительном тоне.
И правильно. И это, конечно, присутствие русской культуры в мировой культуре. Это важный феномен, который играет и сыграет большую роль в отношениях между Россией и всем остальным миром. И сегодня я хотел поговорить о присутствии другого искусства – кино. «Оскар» для всех людей русской культуры был событием важным, в первую очередь, потому что все волновались, дадут Звягинцеву премию или не дадут. Причем, когда он не получил «Оскара», то я слышал уже две теории. Одна заключалась в том, что Америка боится России, поэтому они не дали Звягинцеву «Оскара», чтобы не ссориться с Путиным. А другая теория заговора заключалась в том, что Америка назло русским не дала Звягинцеву «Оскара», и никто не придумал третья теория о том, что они не дали Звягинцеву «Оскара», потому что они решили дать «Оскар» другому фильму, а именно «Иди». И никакого заговора тут не было вовсе. Но так или иначе, фильм «Левиафан», говорят о нем очень много, после того, как он получил «Золотой глобус», и этот фильм опять напомнил о том, как русское кино, российское, советское, время от времени попадает на американские экраны и производит какое-то движение. Вот об этом я и хотел сегодня поговорить, о жизни русского кино в Америке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Американского часа. Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем об отражении России в западной медиа.
Что касается Звягинцева, то он для американских киноманов новое имя. И думаю, что постепенно это имя войдет, что называется, в оборот. При том, что, конечно же, мы с вами знаем, что из вот сравнительно новых имен, потому что есть советская киноклассика, Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, о них говорят только с придыханием. Но в последующем поколении имя Тарковского стоит очень высоко, о нем выходят книги.
Вот. Есть целый класс поклонников. Тарковского. Знаете, есть Билл Виола, самый, наверное, известный современный художник, он видеохудожник Америки. Он назвал своего сына Андрей, в честь Тарковского даже так.
Мне, например, совсем недавно пришла пластинка, французский джазовый квартет, который назвал себя Тарковский квартет.
А в Японии у меня есть переводчица, которая переводит стихотворение Арсения Тарковского. Я говорю, почему взяли за это дело? Она говорит, ну как, он же отец Тарковского, святое имя.
Кстати, прекрасный поэт.
Но появление Звягинцева было связано с фильмом «Возвращение», которое шло в Америке и вызвало я бы сказал, умеренный интерес, и тем не менее о нем писали, и музыка из этого фильма как раз сегодня сопровождает наш разговор.
Кстати, я эту музыку по-своему ценю больше, чем музыку в качестве сопроводительной к фильмам Звягинцева, Филиппа Гласса. И в «Елене», и в «Левиафане» Звягинцев использует Гласса, и что-то мне в этом чуждо, потому что Гласс все-таки американец, как ни крути, и я не хочу здесь выглядеть как какой-то такой глупый националист, ну-ка, нравится американская музыка, конечно, беги, но вот музыка Андрея Дергачева, автора сопровождения музыкального к «Возвращению» Звягинцева, мне очень по душе, потому что я в ней ощущаю вот этот русский элемент неповторимо. Это даже нельзя объяснить, почему. Вот
это что... как пейзаж, да?
Да. И она мне представляется гораздо более уместной, с чисто художественной точки зрения, без каких бы то ни было политических обертонов в данном случае. Опять-таки, вот в американском фильме, вот когда американский режиссер, особенно вот документалисты, используют музыку Гласса, она естественна, потому что в ней есть некий вот этот американский неоновый отсвет такой специфический. А для фильма о русской глубинке она, мне кажется, не очень подходит.
Именно этого и ждут от русского кино, открытия какого-то другого мира. И Звягинцев действительно им показывает тот пейзаж русский, которого они не видели. Понятно, что происходит. Ведь когда мы смотрим иностранное кино, мы хотим в первую очередь экзотики. Мы хотим увидеть то, что не похоже на нас. Вот почему оказалось таким открытием японское кино? Потому что мы увидели другой мир. Мы увидели мир Куросавы, который совершенно не похож на наш. Никто не хочет быть экзотикой, никто не хочет быть экспонатом зоопарка. И сами японцы, конечно, ценят гораздо больше других режиссеров. Озу, например, который снимал повседневный быт Японии, который, на наш взгляд, кажется скучноватым, а на их взгляд это как раз и есть глубина. Но мы-то хотим Куросаву с его самураями, мы хотим Тосиро Мифуне с его невероятной выразительностью, про которого Феллини как-то сказал, когда мы смотрим на Мифуне, мы никогда не знаем, то ли нас поцелуют, то ли зарежут. Мне кажется, что американцы в русском кино тоже ищут в первую очередь экзотики. Но экзотика-то бывает очень разного характера.
Мне кажется, что вот интересным мастером, вот таким, который привлекает в последнее время внимание американцев именно как экзотическая такая фигура, это Алексей Юрьевич Герман, чья ретроспектива прошла недавно в Нью-Йорке, обширнейшая, и вызвала очень большой интерес. Тут я добавлю из своих личных впечатлений. Я живу в доме кооперативном, председателем которого, этого кооператива, является американец, он покупает и распространяет в Америке мировое кино. Вы сами понимаете, что для американцев иностранное кино – это очень такая нишевая специальность, и особенно больших таких коммерческих оборотов мой сосед не имеет, но среди его каталога, значит, а он мне регулярно вручает свои каталоги, довольно существенное место занимает кино из России. У него, например, «Бокс», 5 фильмов Никиты Михалкова есть. Ну, например, смешная подборка советской мультипликации.
Советскую мультипликацию очень высоко ценят в мире, потому что она была действительно очень высокого качества, чисто технически. И я знаю, что художники с высочайшим уважением относятся к русским мультипликаторам. Например, Миядзаки, наверное, самый великий мультипликатор нашего времени, аниматор, он говорит, что «Снежная королева» его любимый фильм. Так что это не зря.
Сокурова, тоже мой сосед, прокатывает в Америке, и с некоторым фильмом Сокурова имел даже приличный коммерческий успех.
«Русский ковчег» – один из самых успешных русских фильмов. Это, конечно, тоже говорит о том, что какова же сила экзотики, если люди смотрят 2 часа такой фильм, от которого мухи дохнут. Я не знаю, я никогда так сильно не скучал ни на одном кино.
Я не являюсь большим поклонником Сокурова, Саша, но в данном случае с вами не соглашусь. На мой-то как раз вкус «Русский ковчег» – это, может быть, лучший фильм Сокурова.
Вы знаете, со мной никто не согласен. У меня нету ни одного единомышленника. Ни Вагрич Бахчинян, ни Борис Парамонов, ни Лев Лосев. Никто из них со мной не согласился. Всем фильм понравился. Один я не могу его смотреть. Так что это моя проблема, а не Сокурова.
Но что касается Германа, то вот мы в лифте, значит, сталкиваемся с этим моим соседом, и обыкновенно, как вы знаете, говорим о погоде. Но тут он мне вдруг сказал, что вот купил еще один, как он сказал, еще один сумасшедший русский фильм. Я поинтересовался, какой он, «Трудно быть богом» Германа. Он говорит, вы знаете? Спросил. И мы поговорили об этом фильме. Сначала он мне рассказал о том, что он купил права на этот фильм, собирается его показывать. Потом прошли показы в Нью-Йорке, и вот недавно мы столкнулись, буквально на днях, гостях, я спросил его, как дела. Ну, во-первых, пресса была очень хорошая, так что он в этом смысле он доволен. А во-вторых, он, в общем, доволен также и первыми коммерческими результатами и собирается показывать фильм по Америке. Он говорит, не везде, конечно.
Ну, университетский центр.
Но в каких-то местах, где для «Трудно быть богом», как он считает, будет аудитория, значит, то есть фильм уже пойдет по Америке.
Очень жалко, что Герман не дожил до этого, потому что, когда он приехал в Америку, чтобы показать свой фильм «Хрусталёва машина», то я, к несчастью, был свидетелем приема этого фильма. Дело в том, что было два сеанса, всего два сеанса этого фильма в одном кинотеатре. Второй сеанс отменили, потому что никто не пришел. И единственная рецензия была в Daily News. И это была рецензия в три строчки о том, что за такие фильмы нужно руки отрубать, потому что ничего не понятно, темно и мерзко. И Герману перевели эту рецензию. Он абсолютно рассвирепел, ужасно обиделся и говорит мне: «Пойдем набьем морду, репортер». А я посмотрел, кто репортер. А репортер был не кинокритик, а спортивный критик. Его послали, потому что кинокритик даже пойти не захотел. И я ему сказал: «Знаешь, он, наверное, такой здоровый, спортивный журналист. Куда нам его одолеть?» Но Герман был очень обижен, потому что он, ну, совсем не нашел поклонников. За исключением Сьюзан Зонтак, которая сказала, что, несомненно, Герман самый великий режиссер всех времен и народов, во всяком случае, из ныне живущих. И я Герману рассказал про эту историю. Он сделал вид, что он не знает, кто такой Сьюзан Зонтак, что тоже характерно для Германа. Но часто повторял, что какая-то там американка сумасшедшая меня любит. Так что не так все просто. Но так или иначе, фильмы его, конечно, не были понятны. И хотя их показывали с 80-х годов, когда появился Лакшин здесь. Когда я увидел впервые Германа, тогда я влюбился в это кино. Но он должен прорасти, как прорастают все его фильмы. Когда показали «Хрусталёва», то никто не говорил об этом фильме. А потом вдруг появилась пресса. Во Франции стали сравнивать его с Босхом, с Джойсом, что, конечно, очень правильно. Я всегда считал, что Герман – это лучшая параллель для него – это Джойс. И вот эта «Проверка на дорогах» – это дублинцы. Лапшин – это Улисс. А вот «Хрусталёв» – это уже поминки по Финнегану, которые очень трудно понять. А что вы скажете про «Трудно быть богом» тогда?
Вы знаете, «Трудно быть богом» – это мир Германа. Мне кажется, что все это имеет чрезвычайно, конечно, косвенное отношение к произведению братьев Стругацких. Не знаю, согласитесь ли вы здесь со мной.
Конечно же, понравилась Герману именно ситуация у Стругацких. Больше ему понравилось название «Трудно быть богом». Он все время отказывался от этого названия, потом опять возвращался, и в конце концов оно осталось. А почему? Знаете, так получилось, что о своих фильмах первый раз он рассказывал в нашей студии «Радио Свобода», моей передаче. И он рассказывал о «Хрусталёве машине», замысле «Хрусталёва машины». И там же он рассказывал о «Трудно быть богом», о том, что он мечтал этот фильм поставить давным-давно. И он говорит: ну как это было поставить? Что такое «Трудно быть богом»? Это фильм про Берию. Вот это все сталинские палачи, это все понятно. И говорит: и мне показалось, что этот фильм устарел. Ну, перестройка, ну какие, это же все устарело. А потом, говорит, опять появилась эта та же тема, она не уходит никуда. И вот это «Трудно быть богом», о невозможности что-либо сделать, о том, что никому нельзя помочь, о том, что помощь невозможна. Это и вопрос, который его мучил страшно. И поэтому это имеет отношение к Стругацким уже потому, что это их вопрос. Хотя сами Стругацкие написали, есть же письма, переписка их, где там сказано о том, что они говорят: давайте напишем что-нибудь такое, что как «Три мушкетёра», чтобы вот все дрались, шпаги, дуэли, все было весело и хорошо. И что у них получилось вместо этого, да? Это, кстати, очень характерно для русской литературы, которая никогда не берется за детскую книгу, а получается взрослая еще какая. И мне рассказывала его вдова, что он не перенес смерти Стругацкого. И смерть Бориса Стругацкого от него долго скрывали, а когда он узнал об этом, он серьезно заболел. И, в общем-то, подкосило его окончательно именно кончина Стругацкого. Так что Стругацкий имеет прямое к этому отношение.
Для меня чем Герман привлекает? Мне очень нравится в нем то, что он оставался всю свою жизнь таким большим беспомощным ребенком. Дава вспоминает, что он так и не научился до конца жизни зажигать газ, он не научился зашнуровывать ботинок себе. И он жил действительно в мире своего настоящего детства. И оттуда, как мне кажется, все его фильмы. Ранние фильмы все связаны с воспоминаниями детства и с отцом. Отец – очень важная фигура в творчестве Германа, и творчество его, и фигура его. И вот эти вот особые нити, которые связывают Германа со сталинской эпохой, все его фильмы связаны со сталинской эпохой, это через отца, который был очень важной фигурой литературы сталинского времени. И Герман сам все время как бы пытается это время осмыслить и делает это, я должен сказать, феноменальным образом, потому что более оригинального подхода, скажем, показу вот 30-х годов, чем в «Лапшине», к показу Великой Отечественной войны, чем в «Проверках на дорогах», я не знаю. А с «Трудно быть Богом» получилась тоже очень любопытная штука. Он ведь что, 6 лет он его снимал, и 6 лет этот фильм находился в то, что называется постпродакшн, возился с уже отснятым материалом, и так и не выпустил. Говорят, что вот он уже все и вот-вот-вот-вот должен был выпустить. Я в это не верю. Он умер, и тогда фильм выпустили, вот закончили, и все. А если бы Герман был жив, он, может быть, еще 3 года, или 5 лет, или 10 лет бы все еще возился с этим фильмом. Потому что он хотел, я думаю, чтобы этот фильм вышел бы вовремя. И так вот получилось, что сейчас, может быть, впервые в каком-то смысле, фильм Германа вышел вовремя. Всегда...
Почему? Него... Что иметь в виду?
Вот я сейчас вам скажу. Смотрите, у него всегда были проблемы с фильмами. Почему? Потому что они всегда опережали в каком-то смысле время. То есть... Почему фильмы Германа ложились на полку всякий раз? Потому что это оказывалась трактовка, которая не устраивала власти. А общество уже все, это пригождалась дорога на широкий экран, значит, не было реакции. Общество, все, мы не знаем, как бы общество их приняло. Общество их принимало задним числом, когда они оказывались уже к месту, ко времени. А мне кажется, что впервые вот так совпал текущий злободневный политический момент, такого никогда в творчестве Германа не было.
А почему? Что имеете в виду? Что актуально?
Смотрите, вам ничего не напоминает сцены пыток и казней в этом фильме Германа из того, что происходит прямо сейчас, то, что происходит в этом так называемом исламском государстве. Казни в клетках. Это же прямо как будто взято из фильма Германа. Такого еще никогда не было. Чтобы так совпал момент выхода фильма, вот скажем, в Соединенных Штатах.
Ну тогда, конечно, и все эти пытки и казни в Донбассе тоже сюда ложатся.
Вы понимаете, сначала, когда ты смотришь этот фильм, кажется, что это какая-то фантазия уже устаревшая, что это все уже ушло.
Средневековье.
Да, но когда ты открываешь газеты, то ты видишь, что это тот мир, в котором мы сейчас существуем. Помните эту идею Фукуямы о торжестве демократии, о конце истории? Да, она себя, эта идея, как мы теперь понимаем, дискредитировала. И помните, как, подсмеиваясь над Сэмюэлом Хантингтоном, который предсказывал племенную войну?
Но он называл их войной цивилизации.
Да, но на самом деле речь шла о религиозных и племенных войнах. И мы присутствуем при том, что человечество выходит на новый виток, в котором люди живут по законам нового средневековья.
Вы знаете, Стругацкие, у них был один образ, который всегда их мучил. А именно, они представляли себе человечество, разделенное на две части. Одни хотят жить в мире, как они называли, мир коммунизма. Мир полудня у них это называлось. Это мир, в котором они мечтали жить. Это мир творчества, свободы, красоты. А другая часть живет в Средневековье. Вот это самое «Трудно быть Богом». Это и есть сочетание двух миров. И, в общем, это именно то, что происходит сегодня. Потому что одна часть человечества устремляется к Марсу, а другая часть человечества отрубает головы и выкалывали глаза пленным и отрезали уши. Это и есть «Трудно быть Богом». Я вообще думаю о том, что произведение искусства, оно всегда само выбирает себе, когда ему жить. Вот есть что-то в нем такое, какая-то магия, которая всегда как место происходит. И, может быть, сейчас действительно пришло время Германа, и именно поэтому кино Германа помогает понять, что происходит с Россией сегодня.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Пилюля. Философия противозачаточных средств». Беседа с Борисом Парамоновым. Фильм про эмигрантских детей из США. Гость «Американского часа» – режиссер и продюсер Анна Мигдал.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Пилюля. Философия противозачаточных средств. Беседа с Борисом Парамоновым». Фильм про иммигрантских детей в США. Гость «Американского часа» – режиссер и продюсер Анна Мигдал. Недавно в Калифорнии в возрасте 91 года скончался Карл Джераси. Американский ученый, еврей австрийского происхождения, он совершил открытие, которое, как считают многие, привело к началу сексуальной революции. Джераси вырос в Вене, где учился в той же гимназии, что и Фрейд. В 16 лет вместе с другими беженцами из Европы он приехал с матерью в Нью-Йорк. Их последние 20 долларов выманил жулик-таксист. В отчаянии юноша написал письмо Элеоноре Рузвельт. Первая леди действительно помогла ему. Она помогла ему получить стипендию в колледже. Так началась блестящая и очень разнообразная карьера, которая включила не только 1200 научных публикаций по органической химии, но и создание артистической колонии в Калифорнии. Однако главной датой в его жизни стала 15 октября 1951 года, день создания первого орального контрацептива, знаменитой пилюли, которую пишут с большой буквы. О ней, точнее, о социально-философских последствиях применения пилюли, мы беседуем с философом «Американского часа» Борисом Парамоновым.
Конечно, это было этапное открытие, начавшее, вне всякого сомнения, новую цивилизационную эпоху. Произошло радикальное отделение секса от деторождения. По масштабу культурного сдвига это можно сравнить разве что с изобретением автомобиля, вернее, даже с превращением автомобиля в предмет широкого потребления. Самые важные перемены в истории человечества связаны не с политическими революциями, а вот с такими технологическими прорывами. Какое самое важное открытие в истории человечества? Колесо. Это давно установленная антропологическая истина. Нужно говорить именно об антропогенезе. Именно в таком масштабе ставить вопрос о пилюле, которую в Америке пишут всегда и только с прописной буквы. Это очередной и принципиальный шаг в космической экспансии человека. Я имею в виду не полеты в космос, вообще не астронавтику в тесном смысле, а роль человека в эволюции космической жизни. Космос становится антропогенным. Вот смысл истории человечества в последние два века, 19-го и особенно 20-го. Человек и его технические достижения становятся фактором в жизни космоса. Он начинает свои деятельности определять природную жизнь. Радикальным образом ее перестраивает. Теперь не только и не столько природа определяет жизнь человека, как человек – жизнь природы.
Но, Борис Михайлович, этот процесс, что называется, обоюдоострый. Вмешательство человека в природные процессы, сущность всякой технологии, имеет опасные стороны. Сегодня разговоры о нарушении экологического баланса стали общей темой не научных уже конференций, а массовых газет. Тут есть свои плюсы и минусы, и минусов, как считают многие, намного больше. В этот же контекст можно поставить вопрос о пилюле. Что она дала? Чего принесла больше миру? Пользы или вреда?
Консерваторы, естественно, скажут и говорят о вреде. Считается, что этим изобретением подорвана семья. Российские консерваторы прямо говорят, что из-за этого Европа оказалась перенаселенной мусульманами. Европейские женщины, мол, рожать перестали, а работать стало некому. Вот и пришлось завозить дешевую рабсилу из бывших колоний. Оставим этот разговор самим этим доморощенным пасеистам. Рассмотрим вопрос беспристрастно. И действительно, можно говорить об ослаблении в современном мире института семьи. Расхожие факты западной жизни. Женщины, даже семейные, могут планировать и регулировать деторождение, а иногда, прежде чем обзавестись детьми, они обзаводятся перспективной профессией. Ослабляется зависимость женщины не только от детей, но и от мужа. То есть тут нужно говорить не об узкомедицинском вопросе, а о широком социальном. Институт семьи, древнейший в человечестве, претерпел коренные изменения, а к лучшему или к худшему так нельзя ставить вопрос. Это схоластика. Любой прогресс в истории человечества имеет свои плюсы и свои минусы. Любой прогресс амбивалентен. Взять хоть авиацию. Можно за 10 часов из Нью-Йорка долететь до Москвы, а можно и бомбы с самолета сбрасывать. И так повсюду, на всех путях человечества.
Подождите, но разве семья не всегда плюс?
Традиционная семья, как ни крути, была институтом порабощающим, женщину порабощающим. Ну ладно, раньше нравственность была стойкой, и святость, как и устойчивой семьи, под вопрос не ставилась. Но ведь сдвиги происходили и без всяких пилюль, нравы менялись, причем в сторону большей свободы. Человечество расслаблялось, но неравномерно, мужчины больше, а женщины куда меньше, и шансов у женщины оставалось меньше. Это неравноправие совершенно неожиданно исправило вот эту самую пилюлю. Вообще, тут вопрос принципиально нужно ставить, то есть независимо от нравственных суждений. Нравственность тоже ведь нельзя свести к вечной норме. Она тоже меняется. Скажем, добрачная половая жизнь девушек еще в XIX веке была немыслимой. Это был скандал, чрезвычайное происшествие. Смешно вспоминать эти страхи и ужасы сейчас. Хуже никому не стало, а главное, хуже никто не стал. Из жизни цивилизованных народов ушла нетерпимость, а где она сохраняется, там и террористы вырастают. Это же звенья одной цепи. Убивать дочку за неодобряемый родителями брак, не говоря уже об адюльтере, и бросать бомбы в неверных. Но хочу еще раз повторить, подобные сдвиги в жизни человечества, производимые технологическими новшествами, меняют не только жизнь людей, но и космическую жизнь по-другому выстраивают. Человек стал фактором в эволюции Вселенной. Началась новая эра истории человечества, техногенная эпоха. И вот тут я бы одну деталь вспомнил и поставил ее в связь со всем сказанным. Почему гомосексуалист стал культурным героем нашего времени?
А он стал? Я думал, что это говорят только в одиозных путинских кругах, где волнуются за гейропу.
Конечно, стал. И спорить с этим нельзя. Потому что в факте социальной адаптации нетрадиционных сексуальных практик сказался вот этот основной тон освобождения человека от природы. А нынешний гомосексуализм – это обертон, но очень стильно дополняющий общую картину современной жизни с ее главной тенденцией преодоления природы. Пилюля – революционный шаг на этом пути. All these years I've stayed at home while you had all your fun. And every year that's gone by, another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill. This old maternity dress I've got is going in the garbage. The clothes I'm wearing from now on won't pick up so much yardage. Mini skirts, hot pants, and a few little fancy frills. Yeah, I'm making up for all those years since I've got the pill. Tired of all your crowing, how you and your hens play, while holding a couple in my arms, another's on the way. This chicken's done for upper nest, and I'm ready to make a deal.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» актриса американского кино и театра, а также режиссер и продюсер Анна Мигдал. Я знаю Аню с ее детства и с радостью слежу за тем, как реализуются ее разнообразные таланты. Музыкальные, она хорошая пианистка, и актерские. Приятно ее встречать в самых популярных американских сериалах, вроде моего любимого «Закон и порядок». Сегодня мы встретились с Аней в нашей бродвейской студии, чтобы поговорить о новом и самом, наверное, амбициозном проекте, игровом фильме о судьбе иммигрантских детей в Америке. Аня, когда я услышал, что фильм посвящен судьбе иммигрантских детей, то сразу же решил, что речь речь пойдет о выходцах из России. Но все не так просто. Представьте, нет, пожалуйста, картину.
Фильм называется «Queen of Glory» по-английски, а по-русски «Царица славы».
Это что-то связанное с Библией, да?
Это что-то связанное с Библией. Это, на самом деле, не просто объяснить, но, грубо говоря, действие фильма происходит в магазине «Царь славы».
«Царь славы» — это Бог.
Бог. И это книжный магазин всяких религиозных там текстов, всего-всего, и каких-то там сувениров и так далее. Но фильм совсем не о Боге, не о Библии, не о, даже не о вере, а про девушку, которая учится в Колумбийском университете. А ее семья из Ганы. Она родилась в Америке, выросла в Америке. Учится в Колумбийском университете. Вот PhD – это кандидатская или докторская?
Ну, допустим, что-то
среднее. Допустим, кандидатская, что-то среднее, да. И вот собирается защищать свою кандидатскую, докторскую диссертацию, да. Но потом в какой-то момент решает, что не хочет, и защищает по иммунологии, и собирается уезжать своим любовником, который является тоже профессором в Колумбийском университете, в Охайо. А уезжают они в Охайо, потому что они хотят убежать от его семьи. У него есть двое детей и жена.
А,
и
вот то когда... есть завязка у нас любовная.
Такая любовная завязка.
Мыльная опера.
Немножко, да. И вдруг неожиданно совершенно умирает мама этой главной героини, а мама верующая, у нее вот этот магазин в Бронксе.
Верующая христианка.
Христианка. Но этот магазин, там надо побывать. Это реальный магазин. Это реально.
Я знаю такие магазины. Конечно, магазины религиозных товаров,
да,
где продается все на свете.
Всё
не обязательно.
Свете.
Оно как бы выглядит христианским, но совсем не обязательно, потому что там немножко пахнет макумбой, там может быть все что угодно.
Там...
Дева Мария и какие-то гремучие змеи.
Да.
Почему-то в испанских районах он называется «Ботаника», этот магазин.
Да?
Я жил рядом с таким.
Серьёзно? Да.
И меня всегда очень это интересовало, потому что это очень экзотическая примета
Нью-Йорка. Это экзотично, и такой кич небольшой, потому что не все, прямо скажем, в хорошем вкусе. Очень разные есть товары. Но нам повезло в том смысле, что у женщины, которая написала сценарий, поставила этот сценарий, Нана Менса, это моя партнерша, у нас вместе с ней компания, у нее, у тетушки есть такой магазин, он, собственно, называется «Царь славы».
Ага,
и поэтому,
это ваше
как
место.
Игра слов, у нас фильм называется
«Ясно.
«Царица».
Хорошо,
слава».
Итак, значит, что происходит? У вас есть эмигрантское дитё, а именно девушка из Ганы.
Да.
Дальше что?
И вот умирает ее мама, и ей достается этот магазин. Она совершенно не ожидала, что, ну, во-первых, мама не болела, просто неожиданно умерла. И, во-вторых, она девушка сама неверующая, и магазин как бы ей совершенно не нужен. Но приходится с этим магазином как-то разбираться. Она ему хочет продать, но она не может его сразу продать. Магазин приносит деньги, поэтому нельзя просто взять его закрыть. И ей приходится там даже немножко работать. И, собственно, действие происходит в Бронксе, и она из Колумбии возвращается в Бронкс, то есть это 180-е, 200-е какие-то улицы.
Да, это для непосвященных это может быть непонятно, но расстояние между Колумбийским университетом и Бронксом, это примерно 5 миль или 2 континента.
Да, более-менее
2
континента. Совершенно, да. Туда не попасть просто так. И она возвращается и как-то сталкивается со своей семьей, своим культурным багажом, от которого она всю жизнь бежала.
Это уже знакомо.
Да, это знакомо. Мне это тоже было знакомо. Отчасти я сюда приехала в 10 лет, и я не знаю, кто я. Русская, американка. Я как бы я не знаю, как
себя определить. Я приехал 24 года, я тоже не знаю.
Но мне сложно себя определить, потому что здесь, как бы, я, с одной стороны, ну, я говорю без акцента, я здесь живу, учусь и все такое, но в какой-то степени я наблюдатель со стороны. Когда приезжаю в Россию, я точно наблюдатель со стороны. То есть я не могу сказать, что у меня есть такое конкретное место, где я полностью чувствую себя на месте.
Вы
то
знаете,
есть нет такой страны.
Я бы сказал, что это творческое состояние, поскольку я сам в таком положении, то мне это льстит, потому что с обочины всегда виднее.
Я согласна.
Мимо нас проходит жизнь.
Да.
Итак, значит, действие происходит, это ганская семья
да,
из Ганы, из Африки.
Да, да.
Но там есть и русский персонаж, которого играете, как я понимаю, вы.
Есть русский персонаж, но это русский персонаж нестандартный. То есть, на самом деле, мог быть персонаж из какой-либо угодной страны. Просто в данном случае, поскольку я говорю по-русски, мы решили, что этот персонаж будет русским. И это в какой-то степени противоположность главной героине. Они вместе учились в школе, но не дружили, а учились они в Bronx Science.
Привилегированная элитарная школа,
да,
одна из трех, где все.
Куда всегда... сложно попасть. Но мой персонаж, ее зовут Таня Малинова, забеременела, там, скажем, в 11 классе, забеременела, родила, закончила школу, но потом уже не пошла в университет, потом развелась с этим своим первым
Ясно.
Мужем.
Женщина трудной судьбы.
Да. Короче, она беременна в третий раз, у нее куча детей, у нее мама, которая не говорит по-английски, которая все время дает советы.
Очень знакома.
У нее маленькие дети, бегают дома все время какие-то, и она всем этим руководит. И это мой персонаж. Мою маму, собственно, играла моя мама, потому что мы никого лучше не могли найти. Но это комедия, как бы комедия, но при этом я не могу сказать, что это такая комедия, где всегда смешно, иногда очень грустно.
Аня, а почему вы выбрали в героев представителей двух очень различных культур? Вот, честно говоря, так представить себе, что может быть общего у выходца из России, особенно из Советского Союза, и Африка. Ну, это уже такая экзотика, дальше некуда. Что может быть общего и в чем заключается конфликт вот этот вот между двумя культурами?
Ну, мы конфликт между двумя культурами не столько изучали, может быть, сколько хотелось бы. Мне кажется, что все дети, которые растут с двумя культурами, они в чем-то очень похожи. Во-первых, у меня вот как бы практически две личности есть. Одна есть, когда я общаюсь с русскими людьми, когда я общаюсь с американцами.
Они знакомы друг с другом?
Иногда. Иногда пересекаются. Но, в принципе, это действительно, я даже, можно сказать, по-разному думаю в чем-то, потому что язык, он, безусловно, влияет на то, как мы думаем. Я наблюдала это не только у русских, у детей, которые выросли с русско-американской культурой, а у детей, которые выросли с другими культурами тоже. И это, безусловно, то, что нас с Наной, собственно, нас это сблизило, и с чем мы подружились, я думаю, потому что вот у нас это есть общее. Потом...
То есть вы считаете, что это универсальная черта для любых иммигрантов?
Я считаю, что достаточно
универсально. До тех пор, пока у нас есть дефис, скажем, русско-американская культура или африканско-американская культура, то мы все страдаем или получаем что-то общее.
Да.
У меня всегда было такое ощущение, что у детей иммигрантов два мозга.
Да. Ты знаешь два языка, по идее, тебе нужно помнить в два раза больше слов.
Интересно,
хотя бы.
А что же мне говорить? Вот у меня есть знакомый Вячеслав Савелович Иванов, академик, который знает 204 языка.
Ну,
сколько у него должно
быть? Я даже боюсь подумать, если честно.
Я тоже боюсь. Вы знаете, мне всегда казалось, что выходцы из России, даже во втором поколении, как вы, собственно говоря, или даже те, которые родились уже здесь, но они все равно тесно связаны с русской культурой, и они более тесно связаны с русской культурой, чем выходцы из других культур. Мне кажется, что наша культура меньше всего растворяется. Я вот гляжу на молодежь мигрантскую. Знаете, ведь почему миграция делится на волны? Потому что обычно первая волна, вторая волна, третья волна. А почему? Потому что поколений не бывает. Поколения становятся американцами, немцами, израильтянами, кем угодно. Но я так всегда считал до тех пор, пока не стал замечать, что наша вот молодежь подрастает. Она уже даже не очень молодежь, как и вы, собственно говоря. Да-да-да-да-да-да. Вы уже взрослые люди, а не дети, которыми я вас помню. И получается, что они все равно не могут никак оторваться от русской культуры, от русской еды, от русских фильмов, от русской музыки и, собственно говоря, от России тоже. Вот мне казалось, что она какая-то более нерастворимая, чем другие. Как вы думаете?
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Во-первых, потому что я от русской еды, от русской музыки, от русского кино точно оторвалась в том смысле, что я не погружена настолько в это, насколько я погружена в американскую кинокультуру и музыку. Ну, как бы я училась в консерватории, поэтому у меня есть классическая база, но она универсальна. А вот я не смотрю русский телевизор. Я не знаю русский
телевизор. Русский телевизор смотреть – это плохой тон.
Да. Но, безусловно, я считаю себя хранителем русской культуры в какой-то степени. Я очень люблю читать по-русски. Мы дома говорим по-русски. У меня есть дочка, я с ней говорю по-русски, она читает по-русски.
Я слышал, как ваша Алиса говорит по-русски. Она говорит без малейшего акцента. Надеюсь, так и останется.
Я тоже надеюсь.
Хорошо, вернёмся.
Я хочу сказать, что да, это, безусловно, так, но это не значит, что... То есть я это наблюдала в других культурах тоже. И вот с Ганой, они, мне кажется, даже, может быть, в большей степени держатся за какие-то ритуалы культурные. То есть,
вот наш культурный ритуал, например, масленица. Вот блины есть на масленице, это культурный ритуал. У них тоже есть в Африке, наверное, такое?
Ну, тут я точно не могу сказать ничего. Это
скажите
надо будет
мне,
спросить.
Хорошо.
Но, безусловно, например, одна из вещей, которая мне безумно нравится и которую мы, собственно, обыгрываем в кино, это что, когда человек умирает, место похорон, когда все плачут и переживают, то есть это, возможно, происходит частно, дома, устраивается большой праздник этого человека. Причем он устраивается иногда там через полгода, через год, и все надевают на себя национальные костюмы, подается национальная еда, и танцуют, веселятся, и вспоминают только самое хорошее и веселое. То есть это такой праздник, где потом дарят подарки.
Я, вы знаете, готовясь к нашему разговору, прочитал про этот ритуал. Это племя Ашанти, которое живет в Гане, и которое было очень популярно в 19 веке среди колонизаторов, потому что у них были очень развитые ритуалы. Был даже английский военный корабль под названием Ашанти.
Да?
который приезжал в Гану с визитом. Представляете себе, какие интересные вещи.
Да.
И вот там говорилось о том, что похороны Ашанти – это один из самых живописных обрядов, которые есть в Африке. Как я понимаю, в вашем фильме эти похороны играют важную композиционную роль, своего рода кульминация фильма.
Это кульминация фильма, которую мы пока еще не сняли. Мы фильм уже сняли, но вот сами похороны это оказалось очень сложно организовать. И у нас сейчас такая компания по подъему денег. Мы поднимаем деньги через Kickstarter. И надеюсь, если будем успешны, то мы собираемся снять дополнение ко всему еще эти похороны. Это нужно набрать, не знаю, 50-60 человек настоящих африканцев, настоящих Ашанти, они придут сами в своих костюмах, и дальше мы попытаемся воспроизвести этот праздник для кино. Но вообще это очень...
А какую роль он должен играть в фильме?
Но это те похороны, из-за которых главная героиня, собственно, остается в Бронксе, потому что она должна их запланировать. Это занимает кучу времени, это большой, достаточно длительный процесс, и, собственно, к этому все идет. И это такой своего рода для нее катарсис. В самом начале фильма, когда все это происходит, она никак не может найти правильный способ как-то переживать. Ну, в общем, она не может себя заставить переживать из этого. Она просто ходит в таком состоянии. Она не может никак себе признаться в том, что это произошло, и, соответственно, не может никак испытать никакие вот эти чувства,
облегчение.
Которые облегчение создают. И, наконец, эти похороны дают ей эту возможность. И это достаточно кульминационный момент.
И
нашей
эти похороны должны привести ее обратно к своей семье, к своим корням?
Безусловно, не без этого, но это не главная мысль, а главное в том, что это дает ей возможность, наконец, увидеть, какой эффект ее мама, например, имела в мире в своем окружении, как к ней люди относились, наконец, позволяет ей понять свою семью, грубо говоря, да.
Скажите мне, Нью-Йорк, как и вся Америка, иммигрантская страна, и понятно, что здесь снято множество фильмов на тему, которая занимает вас.
Угу.
У вас есть какой-нибудь ориентир в мире кино? Фильм, на который вы равняетесь, который у вас в голове. Я не хочу сказать, что вы его копируете, но хочу сказать, что какие-то образцы.
Я бы сказала следующее. Собственно, почему мы хотели снять это кино? Во-первых, очень редко бывают главные персонажи женского пола, при этом персонажи, у которых какой-то интересный процесс внутренний происходит. Обычно это почему-то происходит с мужчинами в кино, а женщины как бы сострадают рядом. Если посмотреть на статистику, то больше половины людей, которые ходят в кино, это женщины. То есть очень странный такой вот разрыв. И отчасти, наверное, это объясняется тем, что большинство людей, которые создают кино, являются мужчинами.
Ну да, делают одни, смотрят другие.
Более-менее, там, не знаю, 17% женщин создают кино, а смотрят 52% женщин. Но я не хочу сказать, что это фильм для женщин, ни в коем случае, но потому что...
Для женщин бывает только баня, я так это считаю.
Я считаю, что достаточно универсальная тема, но один из подходов, который нас интересовал, это снять фильм про иммигрантских детей, при этом не делая это главной целью. Фильм не об этом. Это те обстоятельства фильма, ну, которые вот они даны, они есть, но фильм об этом никто не говорит, об этом нету длинных монологов о том, что такое иммигрант, что такое иммиграция.
Но, тем не менее, тема-то все-таки заявлена.
Она заявлена, но она не центральная. Это
вы знаете,
просто backdrop, так называемый. То есть
Вот говорить о таких фильмах, которые делают люди двухязычных культур. Когда я приехал в Америку, я посмотрел один из первых фильмов, который я видел вообще в Америке, был первый фильм Джармуша «Стране и рая». И мне он очень понравился. Да. Мне до сих пор нравится больше, чем любой другой фильм Джармуша. И этот фильм, который такой скупой, аскетический фильм, который рассказывает о встрече венгерских мигрантов с американской мечтой. Разочарование от этой встречи.
Да.
И я почему вспомнил его еще? Потому что этот фильм был сделан на медные деньги. В общем, практически это был бесплатный фильм. Он был такой дешевый, что никто не мог поверить, что можно сделать такой фильм. Он был на Каннском фестивале, и особенно понравилось критикам, что там между сценами черные. Они говорят, это такая экзистенциальная темнота, мрак, ночь, которая вот отделяет одно от другого. А Джармуш сказал, у нас не было денег склеить, поставили просто черный кусок плёнки.
Замечательно.
Я почему об этом спрашиваю, как у вас финансирование фильма?
Вы знаете, сейчас все-таки фильм лет 25 тому назад был снят, я не помню,
когда
что-то такое,
уже,
да, может даже 30. А сейчас намного проще снимать дешевое кино, потому что есть всякая цифровая техника, то есть можно снять кино меньше, чем за 100 тысяч. Раньше это было как-то вообще даже непонятно. А у нас сами съемки финансировались просто, ну вот у нас были разные вкладчики, инвесторы, которые нам дали деньги, чтобы мы сняли кино. Мы его сняли. Теперь, поскольку друзья с деньгами закончились, приходится обращаться к публике. Это называется краудфандинг. Это тоже достаточно популярный способ поднимать деньги на кино.
В том числе и в России уже.
Да, уже тоже. Ну вот, и есть такая платформа. Есть несколько платформ. Есть одна из них, это Kickstarter. Там ты объявляешь, что вот мне нужно собрать там энное количество денег, и вот если за месяц их соберут, то есть ты должен собрать вот ту сумму, которую ты назвал, или больше. А если ты не добираешь даже доллар, ты не получаешь ничего.
И вот... Да, я знаю, это такая азартная игра,
в которую играют сейчас все художники мира. В которую мы сейчас играем. Но нам действительно очень повезло, во-первых, потому что у нас получилось собрать деньги на съемки, во-вторых, потому что у нас очень много друзей в индустрии, которые согласились работать за полцены, потому что они верили в проект. Иногда даже за бесплатно. То есть очень много чего мы получили. То есть реально мы заплатили мало, а заполучили намного больше.
Сейчас у вас такой решающий момент.
Сейчас решающий
и
момент.
Я очень надеюсь, что вам все помогут.
Спасибо.
И, может быть, наши слушатели, которым интересно будет посмотреть такой фильм, тоже примут участие в этих сборах. Желаю вам успеха. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Анна Мигдал. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Thank you.